Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем знакомить вас с работой фракции партии «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. Чем занимаются депутаты, какие законопроекты вносятся, какие обсуждаются, какие поддерживаются, а какие поддерживаться не будут. Вот все это является целью нашей программы – рассказать вам, что там происходит. Итак, начинаем. Начнем с законопроекта, который готовится к внесению в Государственную Думу. Он связан с нашими предложениями внести определенные изменения в избирательную систему нашей страны. А именно, первое, перенос единого дня голосования. Ну, я думаю, все, кто принимал участие в выборах, согласятся с тем, что начало сентября – это очень неудобный день. Люди на дачах еще собирают урожай. В общем, часть явки теряется. И что-то подсказывает, что именно это и является главным привлекательным местом для партии власти. Уж очень хочется, чтобы выборы проходили в неудобный для избирателя день. Наша же позиция совершенно иная. Нужно, чтобы это было удобно. И поэтому предлагаем перенести единый день голосования на школьные каникулы. Собственно говоря, и школы свободны, учителя свободны, родителям с детьми тоже проще посетить выборы. Но это, конечно же, не единственное предложение, которое включено в текст законопроекта. Наказание за вскрытие сейф-пакетов должно быть серьезным, уголовным. Напомню вам, что это такое. Сейчас, когда выборы проходят в несколько дней, те бюллетени, то волеизъявление, которое, что называется, в бумажном, традиционном виде осуществлено, оно заворачивается в специальный сейф-пакет и лежит до следующего дня голосования. Потом в определенной процедуре все это вскрывается и дальше уже подсчитывается, собственно говоря, в последний день голосования. Вот нужно, чтобы за вскрытие сейф-пакета было самое строгое уголовное наказание. Равно как и за вывоз сейфа за видимость камеры. Сейчас же знаете что? Берут, вывозят и на вопрос, а что вы делали? Да просто взяли, покататься вывезли. Были такие нарушения. Вот за это тоже должно быть серьезнейшее уголовное наказание. Ведь соревнование между законом и преступником – это соревнование щита и меча. Преступник ищет лазейки, закон должен эти лазейки закрывать. Следующее наше предложение – губернаторы, которые участвуют в выборах, разумеется, должны в обязательном порядке уходить в отпуск. Иначе могут использовать административный ресурс. Понимаю, что не хочется, но надо для того, чтобы в результатах выборов ни у кого не было ни малейшего сомнения. Вы знаете, удивительное дело, для меня это тоже было большим удивлением, оказывается, что Центральная избирательная комиссия не может направить своих наблюдателей на избирательные участки. Закон этого не позволяет. Вот поправки в законодательство, которое предлагает партия «Справедливая Россия за правду», призваны в том числе и вот эту странность устранить. И, наконец, последнее предложение, о котором мне хочется сегодня вам рассказать, это отмена муниципального фильтра для парламентских партий на выборах губернаторов. Как это работает сегодня? Сегодня парламентская партия или другая выдвигает кандидата на пост губернатора, а далее его фактически, ну, согласовывают путем процедуры, которая называется муниципальный фильтр. Это значит, что местные муниципальные депутаты в определенной пропорции, в определенном количестве должны дать свою подпись, согласие на то, чтобы данный кандидат от данной политической силы участвовал в губернаторских выборах. Ну, согласитесь, что хороших кандидатов, сильных конкурентов согласовывать-то и не будут. Ну, мы же с вами многократно с этим сталкивались. Поэтому давайте вот этот ненужный муниципальный фильтр просто уберем. И в выборах будут участвовать кандидаты от парламентских партий. Это значит, что как минимум 5 кандидатов у нас с вами будет. Вполне достаточно для серьезного выбора. И в то же время местная власть, сами знаете, какой партии, не сможет иметь в руках определенный рычаг для того, чтобы не допустить сильных конкурентов. Итак, первый законопроект, который вносит «Справедливая Россия за правду», касается изменений в выборной системе. Второй законопроект, о котором мне хотелось бы с вами поговорить, мы уже, по сути, с вами обсуждали. Я напомню, что он касается одной из фундаментальных позиций партии «Справедливая Россия за правду», а именно необходимости и обязательности индексации пенсий, в том числе и для работающих пенсионеров. Более 15 миллионов человек в нашей стране трудятся, находясь на пенсии. И пенсию они получают, а индексацию не получают. Несмотря на то, что в Конституции поправки же были приняты. Благодаря инициативе «Справедливой России за правду» теперь индексация пенсии является обязательной раз в год. И дальше в скобочках написано «согласно закону». Скобочка закрывается. Так вот, согласно закону как раз и нет обязательной индексации для работающих пенсионеров. То есть нужно изменить закон. И мы с вами говорили, радостно констатировали тот факт, что подобное понимание добра и зла и справедливости, оно далеко за партийными рамками разлито. И два субъекта нашей уважаемой Российской Федерации один и тот же законопроект подали в Государственную Думу. Это значит, что депутаты от партии «Единая Россия», коих большинство во всех региональных парламентах, согласны с тем, что пенсионеры, работающие, их пенсия должна точно так же индексироваться. И вот на этот законопроект получен отрицательный отзыв правительства. Это, к сожалению, практически гарантирует проваливание этого законопроекта со стороны фракции правящей партии, имеющей, как вы знаете, политическую монополию в Государственной Думе. Единственное, что может помешать этому, это возмущение общественности. Вот именно это давление, в хорошем смысле слова, на депутатов от «Единой России» может привести к тому, что закон будет изменен. Работающие пенсионеры будут получать индексацию пенсий. Обычно отзыв правительства отрицательный, когда законопроект требует каких-то средств. Вот и в этот раз написано «неизвестно, откуда брать деньги». Поэтому отдельно мне хотелось бы несколько слов по цифрам сказать. Итак, еще раз. Справедливость в отношении более чем 15 миллионов человек в нашей стране стоит порядка 290 миллиардов рублей в год. Ну, конечно, обычному человеку эти цифры кажутся умопомрачительными. На самом деле, давайте просто сравним одну цифру с другой. Вот накануне выборов 2021 года, согласно распоряжению президента, каждый пенсионер в нашей стране получил 10 тысяч рублей. Вот стоимость всего этого мероприятия 450 миллиардов рублей. То есть для того, чтобы найти деньги пенсионерам, деньги, собственно говоря, нашлись. Точно так же есть деньги и для того, чтобы восстановить справедливость в отношении более чем 15 миллионов наших сограждан. Поэтому, дорогие друзья, обращайтесь к вашим депутатам, поддерживайте фракцию «Справедливая Россия за правду», и все вместе мы добьемся обязательной индексации пенсии для работающих пенсионеров. Деньги для этого есть. Кстати, о деньгах. На минувшей неделе депутат от фракции «Справедливая Россия за правду» Михаил Геннадьевич Делягин задавал вопросы министру финансов Антону Силуанову касаемо бюджета. Это третий законопроект, о котором нам с вами стоит поговорить. Я напомню вам, что наша фракция традиционно готовит свой альтернативный бюджет, потому что то, как его готовит правительство, нас не устраивает. Так вот, Михаил Делягин и спрашивает министра финансов Антона Силуанова. Скажите, пожалуйста, зачем вы берете в долг, ну вы, то есть мы, государство, от его лица, зачем, уважаемый Антон Силуанов, вы берете в долг, если на счетах казначейства лежит триллион рублей, которые вы ежегодно не можете потратить? И самое главное, почему эта странность повторяется год от года? Вот послушайте, что на это ответил Антон Силуанов.
Уважаемый Антон Германович, почему бюджет систематически наращивает займы и, соответственно, систематически наращивает расходы на их обслуживание? В то самое время, когда он имеет колоссальные резервы, скажем, по отчетам вашего же Министерства финансов, на 1 января каждого года, помимо ФНБ, бюджетные остатки составляют триллионы рублей. Или это способ деньгами налогоплательщиков выкармливать крупные банки, обеспечивая их сверхприбыли. Спасибо.
Уважаемый Михаил Геннадьевич, уважаемые депутаты, почему мы осуществляем займы, имея резервы? На самом деле, остатки, которые у нас остаются, как неисполненные остатки, это не самая лучшая практика. И правительство Российской Федерации в текущем году значительные меры предпринимает для того, чтобы все деньги, которые были предусмотрены в бюджете, были направлены на те результаты, на которые они предусматривались в полном объеме. Да, есть еще проблема заключения контрактов, несвоевременное заключение контрактных обязательств. Есть проблемы с конкурсами. Или бывает даже такое, что отдельные получатели отказываются от бюджетных денег. И часть этих средств действительно остается в остатках, переходящих остатках текущего года на следующий. Но эти деньги используются в последующем году. Если мы посмотрим накопленным итогом, да, сколько остатков из года в год переходит на следующий год, то примерно величина, ну, в зависимости от объема бюджета, он может чуть подрастать, примерно величина стабильна. Задача наша заключается в том, чтобы эти остатки минимизировать. Сколько предусмотрено, столько потрачено. Поэтому вопрос о заимствованиях. Мы заимствуем для того, чтобы профинансировать ранее наши взятые заимствования, рефинансировать их и профинансировать расходы бюджета. Поэтому мы в проекте бюджета не закладываемся на прогнозный уровень остатков, который может возникнуть в ходе исполнения текущего года. И это не может быть источником для финансирования расходов последующего года. Что касается вопросов там, резерва Фонда национального благосостояния и взаимствования, ну, мне кажется, Алексей Леонидович очень подробно на этот вопрос ответил. Спасибо.
Переведу вам с финансового на русский то, что сказал министр финансов. А сказал он следующее. Мы берем в долг для того, чтобы платить проценты по нашим долгам. Конец цитаты. То есть такое впечатление, что деньги как-то по-разному у Антона Силуанова окрашены. Знаете, вот если ты взял деньги в долг у банков, тогда и можешь только этими долговыми деньгами, взятыми у банков, выплачивать тем же самым банкам проценты по ранее взятым кредитам. Ну а если эти деньги, триллион рублей, остались на счетах казначейства или являются дополнительными доходами бюджета в данном бюджетном году, их почему-то тратить на то, чтобы выплачивать проценты банкам, невозможно. А мне представляется логично вообще погасить долг перед банками для того, чтобы обслуживать этот долг, стоило ровно копеечку. Ноль. Итак, двигаемся дальше. Четвертый законопроект, который достоин вашего внимания, это предложение «Справедливой России за правду» вернуться к потребительской корзине, что называется, в ее прямом натуральном выражении. Вот здесь, как говорится, следите за руками. Помните это выражение? Ну, наверное, помните, да? Потребительская корзина – это некий набор продуктов, товаров, услуг первой необходимости, который необходим человеку для просто его физического выживания. Условно говоря, помидор столько, яблок столько, картошки столько, яиц столько, штанов вот столько, ботинков столько, носок немножечко, ну и, собственно говоря, еще чего-то, что необходимо человеку. Минимум. От этого высчитываются две важные вещи. Первое – минимальный размер оплаты труда. И второе – прожиточный минимум. Вот, по сути, прожиточный минимум – это и есть некий денежный эквивалент той самой корзины. Но ведь, понимаете, не только мы с вами, но и правительство догадывается, а может даже и знает, что цены растут. И поэтому, если оставить вот эту самую потребительскую корзину в штуках, килограммах и в чем-то еще, а не в деньгах, придется ее каждый год серьезно увеличивать. И поэтому правительство придумало хитрый ход, как оставить те же самые цифры, но завуалировать это все сложными системами подсчета. И был придуман так называемый медианный доход. Что это, я вам сейчас попытаюсь объяснить. Итак, медианный доход – это некая цифра, при которой 50% населения России имеют доход выше этой цифры, а 50% населения имеют доход ниже этой цифры. Как она высчитывается, мы с вами не знаем, можем только догадываться, но обратимся к конкретным цифрам. Итак, медианный доход в 2021 году – это 26 365 рублей. Это все официальные цифры. Это значит, что наше уважаемое правительство говорит, 50% жителей России получает доход меньше 26 365 рублей. И половина россиян получает доход больше. И вот от этой цифры дальше прям высшая математика. 44,2% медианного среднедушевого дохода россиян высчитывают, и из этого получается прожиточный минимум, вуаля, 11 653 рубля. И МРОТ 12 800. Слушайте, у меня такое впечатление, что вся эта сложная система подсчетов была придумана для того, чтобы в результате цифры получились те же самые, которые были. То есть меняем систему подсчета, сложно вычисляем 50% россиян больше зарплаты, 50% меньше, а потом выходим на те же самые 11 653 рубля. Так вот, мы, дорогие друзья, в ситуации, когда зарплаты у нас растут гораздо медленнее, чем цены, но ведь это так, предлагаем вернуться к потребительской корзине, что называется, в штуках, килограммах и так далее и тому подобное. Уйти вот от этой сложной системы медианного среднедушевого дохода, что в итоге дает занижение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, и выплачивать людям то, что необходимо потратить для того, чтобы вот эту убогую потребительскую корзину хоть как-то наполнить. Нам представляется, что это справедливо. А иначе вся эта система прожиточного минимума, по сути, это консервация нищеты, бедности. Той самой бедности, на борьбу с которой, собственно говоря, призывает уважаемый Владимир Владимирович Путин. Наконец, пятый законопроект, о котором нам нужно с вами говорить, помнить и повторять, это справедливый базовый доход и формы его выплаты. Напомню вам, что СБД, справедливый базовый доход, это регулярная выплата со стороны государства определенным категориям граждан. В прошлом нашем ролике мы с вами говорили о том, что во время общения с руководителями победивших фракций Государственной Думы президент Владимир Владимирович Путин поддержал идею справедливого базового дохода в отношении семей, у которых есть несовершеннолетние дети. Это так и есть. Я, в свою очередь, не найдя видео выступления президента, зачитал этот текст. И что вы думаете? Вот, что называется, коллективное общение, коллективный разум. Насколько все лучше получается? Немедленно в комментариях под роликами появились записи, и видео легко нашлось. Так что сейчас посмотрите, пожалуйста, то, что сказал президент, прямо в исполнении президента. Итак, Владимир Владимирович Путин, осень 2021 года, президент говорит о справедливом базовом доходе.
Тех вопросов, о которых вы сейчас вспомнили, на которые вы в ходе избирательной кампании обращали внимание, это касается справедливого базового дохода семьи с детьми. Вы знаете, что мы целую цепочку выстраиваем мер поддержки семьи с детьми по возрастным категориям детей. И там есть у нас определенные ниши, которые еще предстоит заполнить. Мне кажется, что вот если мы все вместе по этому пути пойдем и сделаем то, о чем уже договаривались, то вот это и будет значимым элементом выполнения ваших предвыборных обещаний.
Получив такую поддержку, я уверен, что идея выплат со стороны государства определенным категориям граждан только не разово и перед выборами, а постоянно и регулярно получит совершенно иную поддержку и у других политических сил. Поэтому ждем введения справедливого базового дохода для семей, у которых есть несовершеннолетние дети. Ежемесячно, базово, справедливо. Ну, на этом очередной обзор парламентской деятельности фракции партии «Справедливая Россия за правду» подошел к концу. До свидания.